Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Это наша первая передача в новом году, поэтому сердечно вас всех поздравляю и желаю чудесного Нового года. С нами, как всегда, Ирина Языкова, искусствовед. Ирина, добрый день.
Добрый день. Я тоже всех поздравляю с Новым годом, с Рождеством, со всеми зимними праздниками. Ну и с такой зимой, которая в этом году снежная, морозная.
Удалась, которая как зима. Да, да.
Как бы мы ее ни переживали, но она вот такая настоящая.
Мы сегодня продолжим размышлять над евангельскими сюжетами с помощью, скажем так, художников разных веков. И сегодня мы назвали передачу так: «Бегство в Египет». Что мы об этом знаем? Вот действительно, в Евангелии есть эпизоды яркие, есть, ну, как сказать, прописанные хорошо, да, еще не в одном Евангелии, а в нескольких. А есть такие, ну, как бы более сокрытые от нас. И в чем-то это интересно, потому что мы можем как-то... Это больше привлекает наше внимание, когда что-то, ну, неизвестно, что-то надо исследовать. Вот. И мне кажется, что «Бегство в Египет» тоже такой сюжет, ну, который, ну, точно не на первом плане, как бы, для нас. Как ты считаешь, Ирина?
Ну, во-первых, о нем очень мало сказано. Там всего несколько строчек, что после, во время избиения младенцев ангел приходит к Иосифу и говорит: возьми жену свою Марию и убегайте. И он бежит, бежит в Египет. Мы поговорим, почему именно в Египет они бежали. Это тоже такая таинственная вещь. Они могли бы бежать в любую другую страну, но они почему-то побежали в Египет. И с точки зрения евангелистов это вполне, так сказать, оправданно и символично. Но интересно, что этот, казалось бы, вот эпизод, о котором говорится очень кратко, потом сказано, что они вернулись, да? Через несколько лет, когда Ирод умер, они вернулись. То есть, ну, три строчки в Евангелии, да? Вот там о Рождестве сказано очень много у Луки, чуть-чуть меньше, но достаточно ярко, значит, у Матфея. Вот. Про другие события тоже много написано, там в четырех Евангелиях некоторые события. А здесь вот такая вот небольшая вот ремарочка, можно сказать. Но она очень важна. И самое интересное, что она очень была любима художниками. Вот художники ее заметили, потому что сюжет такой, как бы, очень динамичный. Вот бегство, да, куда-то они двинулись, вот этот путь сам по себе, он вот очень завораживал художников. Я думаю, сейчас мы начнем сразу показывать картинки. Вот, для заставки я выбрала картину даже современного художника, потому что не только средневековые, не только художники Возрождения или классические, но вот такой Владимир Калинин вот так изобразил бегство в Египет, потому что действительно вот за этими несколькими строчками можно себе представить, что путь-то не близкий, и как вот мать с грудным младенцем, ну, может быть, не совсем грудным, там считается, что после прихода волхов, там все-таки ему, там, может быть, даже полтора года было. Вот. И Иосиф, в православной традиции, он вообще считается уже престарелым, да, хотя западноевропейская традиция считает, что он был средних лет. Вот. И вот они убегают куда-то, да, путь. Их, наверное, преследуют, или они думают, что их преследуют. Может быть, и правда был. То есть это вот художники, они сразу увидели в этом, я бы сказала, такой детективный или такой сюжет, да, или какой-то, ну, увлекательный сюжет. И мы увидим, что как по-разному вот этот эпизод изображают художники.
Да, но, знаешь, мне кажется... Ты пока сейчас рассказывала, я вот о чем думала. Мы когда празднуем Рождество, это такой теплый, такой радостный для нас праздник, и мы стараемся как-то уютнее это все обставить, да? А ведь на самом деле-то, когда они уже шли даже на перепись эту в Вифлеем, потом им не было места в гостинице, да? Они не знали, где вообще приткнуться. Это на самом деле Рождество-то в совсем других обстоятельствах происходило. И вот здесь я тоже думаю, вот бегство в Египет, это какое-то продолжение вот этого сложного пути, такого непростого пути, да, который уже младенец Иисус начинает, да, проходить.
Ну вот так, Христос когда-то о себе сказал, я есть путь, истинная жизнь. И он своей жизнью подтверждает это. С самого рождения, еще даже зачатия, он в пути. Потому что Мария, когда зачала, да, Духа Святого, она тоже отправилась в путь к своей, на горную страну, к своей родственнице Елизавете. То есть уже он был в пути, находясь в утробе матери.
Да,
потом
вот это
они отправились в Вифлеем из Назарета. Да? То есть опять путь. И вот чуть-чуть побыли-побыли в покое, опять нужно идти в путь. Да? То есть вот это очень интересный момент. То есть с самого рождения Христос пути.
И потом, и вот ведь, когда мы читаем Евангелие тоже, он все время тоже куда-то идет проповедовать, кого-то исцелять. Постоянное движение, постоянный путь.
Да. Вот такой художник раннего возрождения, Джентиле де Фабриано, вот он такую целую панораму выстраивает. Вот идет такой тоже престарелый Иосиф, ведет осленка, на осленке Марии с младенцем, и какие-то вот, видимо, местные жительницы смотрят на них, думают, куда они отправляются, да, как явно, так сказать, судачат между собой. И вот такая панорама от одного города к другому городу, от одного холма к другому, какой длинный путь.
А я вот читала, что было два пути в Египет. Один был более простой, вдоль Средиземного моря, а другой через пустыню, более сложный, но безопасный. И вот я так понимаю, что они шли через пустыню, да?
Видимо, через пустыню, потому что им надо было, конечно, скрываться, потому что царь Ирод приказал всех младенцев, рожденных в Вифлееме, до 2 лет истребить. Да, вот такой страшный кровожадный приказ. Вот. И, конечно, божественного младенца надо было упрятать. Интересно, что в Средневековье рождались самые разные легенды, как укрывались Мария и Иосиф. Даже есть такая легенда о паучке. Она такая детская, но очень милая. Что когда действительно гнались за ними солдаты, то Мария с Иосифом, они забрались в какую-то пещеру. Вот. А паучок, который видел это, он взял и оплел вход этой пещеры своей паутиной. И когда до этой пещеры дошли солдаты, и кто-то хотел заглянуть в пещеру, а другой ему говорит, ну смотри, тут паучок сплел, это значит давно уже, как у нас ветхое что-то такое, да, в паутине. Тут уже давно никто не был. Видишь, паучок свою паутину давно сплел. И они прошли мимо. И вот, значит, отсюда еще делается вывод, что отсюда вот эта традиция украшать таким дождиком елки. Вот. Ну, это уже для детей такие сказки. Но все равно это интересно, что народное сознание фольклорное рождало даже такие вот интересные, искало какие-то, да, сюжеты, чтобы понять, как они спасались и как они через эту пустыню или через... Там пустыня-то она такая, горы, она не как Сахара, вот, а это горы, пески, камни. В общем, так интересно. Вот я когда-то читала вот эти фольклорные такие дополнения, апокрифы рождественские.
Да, и, наверное, именно потому, что мало было в Евангелии об этом сказано, поэтому как бы сознание сочиняло. А я вот читала, что там то пальма над ними склонилась и устроила им дом, то источник какой-то забил. Но на самом деле вполне это могло быть, ведь Бог им помогал.
Ну, конечно, потому что пройти через пустыню, да, матери с ребенком, да, это очень сложно.
Но они шли с каким-то караваном, видимо, вот тоже как пишут историки.
Да, скорее всего, сами. Потому что одни, вряд ли. Они пристали к какому-то каравану, потому что все-таки, когда караван отдыхает, то там и палатки могли расставить, и покормить их вот путников. А вот так вот, например, Джота Гигантони изобразил, что вот Иосиф идет, рядом с ним отрок, кстати, а вот сзади какие-то отроки, и ангел сопровождает. Тоже вот интересно, что некоторые Художники, опять домысливая, что, ну, по традиции считается, что Иосиф был вдовцом, и потом названы там братья и сестры, что бежало в Египет все семейство, то есть не только Мария с младенцем, но и вот эти вот домочадцы, там сыновья самого Иосифа. Ну, тоже вполне возможно, тоже вполне возможно.
Напомню нашу тему, друзья. Сегодня у нас звучит наша тема так: бегство в Египет. Что мы об этом знаем? Вот поделитесь, вы часто обращаете внимание на этот эпизод? Задумывались ли вы вот об этой теме пути, с которой мы начали передачу, о том, что Иисус все время в пути, и не только взрослый, с самого своего младенчества. Даже в утробе вот Марии, когда она идет в Инкарим, она к Елизавете, он уже в пути, да, вот. Поделитесь, если у вас возникают какие-то ассоциации, какие-то мысли. Как всегда, нравятся, не нравятся вам картины, близкие, не близкие. Все это очень интересно. Пишите, не стесняйтесь. Пожалуйста, Ирина.
Ну, вот такая тоже картина очень интересная, где Иосиф держит колыбельку с младенцем, а Мария что-то ему показывает, дескать, там, неси осторожнее или там еще что-то. На двух осликах они путешествуют, что, наверное, ближе к реальности, потому что все-таки пешком пройти в пустыню довольно длинный путь было трудно. То есть вот здесь вот художник так домыслил. Это очень интересно.
Смотри, какой интересный этот город справа белый. Да. С одной стороны, это, наверное, реальный город, но у меня сразу возник образ небесного града почему-то.
Ну, вполне возможно,
может,
что
это
он
такая, да, мысль.
Да, что в конце концов, путь Христа, он же туда, к небесному Иерусалиму.
Мне кажется, даже специально художник так сделал. Смотри, здесь все такое цветное, ну, натуральное, да? А
да,
там
да,
сзади
да.
Как мираж как будто такой.
Да. Это такой художник итальянский, Досси. Вот
Досса
такой.
Досси. 16 век. Вот.
Да. Ну, пойдемте дальше. А вот это Витторио Карпаччо, художник 15 века, итальянский художник, один из таких больших мастеров Возрождения. Ну, здесь пейзаж, конечно, итальянский. Здесь, конечно, никакой...
Никакая не пустыня.
Ни пустыня, ни Египет, вот, ни Палестина, а Италия. Ну, опять же, мы говорили много раз, кто слушает регулярно наши передачи, что часто... Художники хотят перенести эти события евангельские, да, в их, в свое время. И как бы ну, показать, что это с нами или рядом с нами происходит. Что это не просто когда-то что-то было. Вот Мария, например, да, в такой накидке, которую носили знатные женщины во Флоренции. Да, такая вот на золотом фоне вышивка, вот такая красивая накидка. Вот. Ну, Иосиф, не знаю, может быть, тоже в одеждах близких к итальянским одеждам Квадрачента. Вот. Ну, тоже по-своему интересно, да? То есть тоже ход такой.
Да, и, несомненно, приближает. Даже, мне кажется, не только к современникам художника, но и к нам тоже приближает. Потому что, ну, как бы вполне жилой такой ландшафт.
Угу.
И... Знаешь, даже можно подумать, да, вот, а что, если где-то вот это рядом происходило, да, рядом, рядом они прошли?
Ну, ну да, вот многие же поэты, как говорится, об этом и пишут, что вот где-то рядом они проходят, да, вот в эти рождественские дни, это вот где-то рядом случается, да, у Пастернака там и у Бродского там снег, метель и так далее, да, там в Рождество, вот, и вот здесь тоже художник хочет показать, что на самом деле мы все это, они переживали то же самое, что переживаем мы. В конце концов, кто такие бегущие от Ирода Иосифа Марии, святое семейство? Беженцы. Сегодня мы...
Гонимые христиане тоже в странах, где гонят церковь, да.
Конечно, конечно. Сегодня весь мир полон беженцами, переселенцами, людьми, которых... Там война, судьба, там голод или какие-то стихийные бедствия гонят в другие места. И так же было и в то время, потому что что такое Кватрачента? Это 15 век. Недавно пережили страшную чуму, которая гнала людей. Это был конец, середина XIV века, правда, но были большие движения людей, которые бежали из этих городов, охваченных чумой, в какие-то другие места, где можно было спастись от этого бедствия, от этого несчастья. Вот, поэтому художники так и мыслили, они приближали к реальному, вот, к той действительности, в которой жил их, они жили и жил их зритель. Вот такая вот тоже картинка очень интересная, где их сопровождает ангел. Там вот у Джота был маленький ангел, он просто сидел с ними, а здесь прям ангел ведет под уздцы. То есть они точно не заблудятся, потому что их ведет ангел. Вот это тоже очень интересная такая как бы подсказка у художника. И ну вот некоторые художники так мыслили.
Ну да, и нас тоже в нашем пути всегда Господь ведет. Мы никогда не остаемся одни. Я думаю, что об этом здесь тоже эта картина.
Да, это художник Кориани, или настоящее имя его Джованни Бусси. Он тоже жил вот примерно тоже в конце 15-го, начало 16 века. Художник Возрождения. Такая небольшая картиночка, она здесь сильно увеличена, но очень тоже какая-то атмосферная, очень интересная. Так, идем дальше. А это Питер Брейгель. Ну, Питер Брейгель, он всегда...
Какая красота.
Такую красоту, такой пейзаж, видный с горы, почти космический, да? И не сразу мы замечаем, а где же... А, вот, тут на переднем плане, оказывается, святое семейство. Они почти спустились даже вниз, если бы еще чуть-чуть, и мы бы их не увидели, да?
Знаешь, ну, вот. Ну при всей своей любви к Брейгелю, мне кажется, он здесь просто использовал как-то сюжет. Хотел пейзаж написать.
Нет. Нет, дело в том, что он, конечно, не, он не, тогда люди так не поступали.
Не поступали.
Они очень серьезно относились к сюжетам. Просто он это показывает на фоне огромного мира. Вот этот мир огромный, да, вот он такой прекрасный, Богом созданный. И мы не всегда в нем замечаем какие-то вещи. А вот оказывается, в этом прекрасном мире творится беззаконие, да, вот святое семейство буквально изгнали из Вифлеема, да, то есть они вынуждены были бежать, это не их выбор, вот. И им нужно пройти долгий-долгий путь, вот может быть туда, вот за горизонт они идут, и когда они туда дойдут, непонятно, сколько они шли, вообще есть даже, ну, такие вычисления библистов, сколько там месяцев они шли по этой пустыне, это же все трудно. А мир при этом прекрасен,
а
да, вот
прекрасен. Как
и то, и другое.
Спасибо, что ты так пояснила. Надеюсь, Питер Брейгель меня простит, но... Потому что действительно сразу, когда видишь эту картину, вот это первое чувство, что мир прекрасен. Первое чувство.
Вот на самом деле, как бы, нам трудно удержать, как бы, в голове две мысли. Что, с одной стороны, мир прекрасен, с другой стороны, он мир возле лежит.
Угу.
Человеческое сознание, оно хочет... сказать, нет, или так, или эдак.
Угу.
А он на самом деле так и эдак. Это как философы и психологи объясняют, что если взять цилиндр, то его проекция с одной стороны будет кругом, а с другой, да, ну, я вам цилиндр, да, проекция, его тень в одну сторону будет давать круг, а в другую сторону будет давать прямоугольник. И люди будут спорить, что тут, круг или прямоугольник. А он цилиндр, то есть объемно. Вот Брейгель, он как бы мыслил объемно.
Да, хорошая мысль. А, друзья, как вы считаете, вот такую, ну, как сказать, противопостояние Ирина, да, озвучила? Мир прекрасен с одной стороны, с другой стороны мир во зле лежит. А, как вы считаете, правильно что-то одно или как-то эти противоположные истины сочетаются? Мир прекрасен и мир во зле лежит. А. Что правильно, или сочетается это или нет, как вы думаете? А мы идем пока дальше и размышляем об евангельском сюжете «Бегство в Египет» и о том, смотрим, как художники разных веков, разных стран его изображали, этот сюжет.
Ну вот его сын Питер Брейгель, Вархатный его называли, тот Питер Брейгель мужицкий иногда называли, потому что у него так иногда сурово было, а это Бархатный, вот он рисовал, видите, почти райские вещи. Вот это отдых как бы на пути в Египет. Там вот еще несколько серий. Есть отдельно бегство в Египет, как бы сюжет, а есть еще отдых на пути в Египет, потому что, ну, где-то же они отдыхали, что происходило на этих отдых. И вот здесь он показывает райский. Он вообще такой райский художник, он старался именно красоту. Он взял очень много от своего отца, вот даже пейзаж тут явно он, ну, на заднем плане вот в такой же манере нарисован. А на переднем плане, ну, просто мы видим такую идиллическую картинку. Мария с младенцем сидит, а вокруг ангелы, а Иосиф сзади, он молится. Вот, и тут ангелы, значит, там несут цветы, плоды и так далее, и так далее. Ну, конечно, это такая идиллическая картинка. Может, даже к Евангелию особенно не имеет отношения.
Да, да, скорее это такое восхищение именно вот Марии, да. Младенцем.
Да, и тут вот и кошка, и какой-то хомячок. Тут вот, ну, рай, такой рай. То есть он хочет показать, где Мария и Иисус, там рай.
Угу. Ну, тоже неплохо, это тоже правда, ну, да, но просто не напрямую сюжет.
Я почему-то подобрала таких разных художников, угу. Как к одному и тому же сюжету по-разному подходили. Ну, вот Тициан, он тоже, Тициан или его школа, тут, скорее всего, школа Тициана, тоже такой рай. Здесь вот они идут, да, и тут проходят мимо, вот стада пасутся, и не только стада, но и вот олень, потому что олень все-таки дикое животное, и тут вот даже какая-то там то ли лиса, то ли куница заглядывает. То есть тоже вот как бы такая идиллия, но немножко по-другому. По-другому.
Получается, как бы где они проходят, все расцветает, да? Такая
да,
мысль.
Да. Как бы так,
но,
да.
Но это близко тоже в духовном интересно. Плане, тоже... да, да. К истине.
Как бы пустыня превращается в сады, в рай и
да,
так далее.
Да.
Путь Христа, он с одной стороны по пустыне, с другой стороны, именно следуя за Христом, мы все-таки делаем жизнь ну, как приближаемся к краю.
Да, да, это вот кто близко к нему, тот близок к краю. Очень мне нравится эта картина.
Так, она вот... какая-то вот умиротворяющая. Не, нет вот такой как бы нарочитой сладости, которая есть в предыдущей, но есть вот какая-то такая гармония.
Да.
Вот, а это Рембрандт. Рембрандт все обострял, все драматизировал, и у него действительно святое семейство как настоящие беженцы. Вот такие вот, да, уже истоптавшие все башмаки, уже без башмаков идет. Иосиф, и такая вот усталая явно, так сказать, Мария, и такой понурый ослик, он уже не один день в пути, и ему тяжело поклажу эту нести. Совсем другое, понимаете? Совсем другое.
Да, здесь скорее больше вот тема страдания, тема гонения на Христа.
Да.
Это уже ведь первое гонение, можно сказать.
Ну, конечно, конечно, можно сказать. Как вифлеемские младенцы считаются первыми мучениками,
да.
Семейство первые те, кто испытал гонение. Гонение от царя Ирода, которому совсем не хотелось, чтобы пришел Христос на землю, Спаситель. Ему вполне хватало своей земной власти.
Здесь как-то интересно так они... Разворот такой, ракурс, да, сделан. Я не могу пока это до конца понять. Но вот он этот драматизм создает, да?
Ну, во-первых, вот такой, он любит эти контрасты света и тени. Вот, откуда-то свет, скорее всего, свет луны, все погружено в мрак, и вот луна освещает путь, вот, и вот они идут, и, можно сказать, минимальными средствами, он здесь даже не сильно выписывает многие детали, но очень выразительно и драматично сделана эта картина. Вот сразу погружаешься вот в эту, действительно, понимаешь, что вообще-то, конечно, этот путь был вообще не райский. Путь был вот такой.
Да,
да, можно увидеть, конечно, и так, как Тициан и Брейгель бархатные, а можно увидеть вот так, как... Опять же, мы знаем жизнь Рембрандта, она была, особенно во второй половине его жизни, очень тяжелой, и он понимал, что такое быть изгоем.
Угу. Ольга нам пишет, такие картины, как будто из старых сказок, где почти всегда и были страдания и болезни, как, например, у Ганса Христиана Андерсена.
Ну, конечно, потому что он христианский сказочник, но у него все равно свет, он присутствовал, как вот и у Рембрандта, свет дает надежду. Это Мурильо, испанский художник, где тоже вот одежды того времени, 17 века, и даже шляпа такая, мы прям узнаем какого-нибудь там крестьянина испанского. Вот. И Мария тоже как испанская женщина. И вот ослик.
Но
и тоже...
все-таки я смотрю, что больше... Ой, извини, перебила. Но что большинство
нет,
художников больше как бы наслаждаются созерцанием, да? Марии, младенцы, не стараются передать вот этот трагизм, драматизм их бегства.
Это да, но хотя вот здесь все-таки при этом все равно вот нотка такого трагизма все равно присутствует. При том, что, вот опять же, ну, вроде бы не так драматично, ну, не нагнетается, да, как у Рембрандта, но все равно какая-то тревога, это не просто путешествие, вот какая-то тревога есть. Вот в лице Иосифа, ну, как-то вот такой колорит, ну, может быть, более сложный, чем у Рембрандта, но при этом все равно какой-то, вот какая-то тревога меня охватывает, когда я гляжу на эту картину.
Да, в лице Иосифа, согласна с тобой, да. Он такой напряженный.
Да, он-то понимает. И ответственность свою прежде всего. Ну, это Пуссен, это классицизм, поэтому здесь присутствует, конечно, это такая античная архитектура. И, ну, здесь интересен ангел, который указывает, куда идти. Вот. Ну, совсем другое, да, потому что, опять же, сменяются стили, сменяются эпохи, сменяются отношения. И богословие в чем-то меняется, потому что оно развивается, да, христианское богословие. И уже много, наверное, богословы уже писали много об этом пути, и все это понятно. Вот. Ну вот здесь ему хочется показать, что художнику, что они идут вот в такую древнюю землю, вот таких вот древней архитектуры. Это, кстати, тоже очень интересно, потому что многие... Вот почему я задала вопрос...
Почему Египет, да.
Почему Египет? Во-первых, было пророчество, по-моему, Исаии, что из Египта я вызвал сына своего. И вообще Египет для евреев – это земля, откуда они вышли. То есть земля, в которую когда-то ушел Иосиф. Кстати, Иосиф и Иосиф тут, да. Иосиф прекрасный там, да, Иосиф один из 12, как сказать, сыновей Иакова. А здесь Иосиф обручник. Вот. И тоже, вот как того Иосифа спас Египет, да, когда его продали там в рабство, в Египте спасся. Так и здесь тоже Иосиф спасает уже тоже свое семейство. Там все семейство спасло. То есть вот эти переклички евангелисты тоже помнили и знали. Это было как бы... Все тогда хорошо знали Ветхий Завет. Ну, вот. Поэтому Египет... совершенно не случайно возникает. И потом исход оттуда, да, и тоже потом, возвращаясь, Христос вместе со своей матерью совершает этот исход.
Как бы второй исход получается, да?
Да, да. Уже чтобы выйти на проповедь, да. То есть это очень интересные такие переклички, поэтому Египет возникает не случайно. А вот тоже интересная такая картина. Ну, «Сумрак» мы уже увидели немножко у Рембрандта, но здесь вот путешествие ночью. Вот. Вот даже факел Иосиф держит. То есть, как бы, опять же, ночь не просто как время суток, а то, что, ну, как бы показывает, что это трудный путь. Путь сквозь мрак, сквозь ночь. Вообще, для средневековых мистиков есть было даже понятие такой «ночь духа», когда Бог оставляет, когда душа не знает, куда идти, когда она вот ощущает вокруг темноту и так далее, и она ищет и пробивается вот благодаря вот свету, да, свету, который в нас заложен, и свету, который Господь нам посылает. То есть это такой не случайно вот такой появился пейзаж.
Конечно, если так вот подумать реалистически, это для них была ночь, ночь духа, да, вот так бежать
да,
неизвестно
конечно.
Куда с маленьким ребенком. Конечно, да.
Это, кстати, очень интересный художник, Иоганн Пауль Люден, я сама его только сейчас открыла, он немец, но работавший в России в XVIII веке. То есть вот, ну, я знала, что в XVIII веке немало художников в России работало, но вот этого художника я прям для себя через эту картину открыла. Интересный такой, своеобразный.
Да, очень интересно.
Драматичная, да, там
Да.
драматургия в этом, во всем чувствуется напряжение, вот луна, лунная дорожка, этот факел, освещающий путь.
Да.
Да,
Мне
вот такие
тоже очень
интересные,
нравится картина.
вот такие интерпретации. Вот, знаете, вот, кажется, ну, что можно извлечь из трех строчек в Евангелии, да? А вот много. Ну вот, вот такой вот. Вот здесь вот пустыня, уж пустыня, но в XIX веке стремились к такому реализму. Это Жан-Леон Жером, художник конца XIX века. Вот в XIX веке все-таки там как-то хотели, ну, во-первых, близко археология была в это время очень, так сказать, на подъеме, раскопки в Святой Земле, да, там как-то библейская наука развивалась, вот что, так сказать, Евангелие там позже дополнили, а что было изначально и так далее, и так далее. И здесь вот тоже такое желание вот эту достоверность показать. Да, действительно, путь был через пустыню. Там, действительно, чем ближе к Египту, тем пустыня становилась суровее, реальнее и так далее. Да, если еще на Святой Земле это скорее такие горы и камни, вот, то там реально вот часто огромное пространство вот такой вот безжизненной земли.
Здесь ангел еще потрясающий, он так крылья свои
Да.
распростер над ними.
Да, но вот при этом реализме есть этот мистический момент, что все равно вот эти крылья, да, Господь их не оставляет. Это, кстати, дает надежду даже каждому человеку, который оказывается изгоем, беженцем, да, там в чужой, как сейчас говорят, релокантом, в чужой земле, там, в чужой стране оказавшемся. Вот. Ну и вообще просто оказавшись в трудной ситуации в своей жизни. На самом деле Бог не оставляет. Ангелы с нами.
Еще такие крылья широкие, прям на крылах как будто
Как бы дает
полностью.
им даже тень,
Да, да,
казалось.
да, да.
Да, вот эта вот тень,
Интересная
чтобы...
очень картина, да.
Да, такой не...
Очень
интересный.
хорошая репродукция, видно даже на экране, мазки кистью.
Да. Угу. И я представляю, что она, мне кажется, она не маленькая, такая
Кажется,
не
что большая картина, да, такое
масштабная.
ощущение. Да, ощущение вот прекрасное от нее.
Вот с 19 века и в 20 веке это продолжается. Египет уже воспринимали кого ж как Египет. Вот они пришли, и тут вот эти сфинксы, и тут вот эти артефакты египетские. И вот они даже вот отдых на пути в Египет, когда они тут присели у ног сфинкса. Вот. Это уже, опять же, вот этот историзм 19-20 века. Это современный художник, правда, но это с 19 века уже началось. Михаил Федоренко. Вот. И он как бы вот Египет для него, ну как для нас, когда мы говорим о Египте, да, мы же учили какие-то там историю древнюю, мы сразу вспоминаем пустыни, пирамиды, сфинксы и так далее, да. Вот, в этот Египет и пришло все святое семейство. То
Ну
есть
да.
как символически обозначить Египет? Ну, пустыня, да, пустыня. Но не только пустыня, но и вот эти вот артефакты. И такой же ход вот у художника, который занимается гобеленами, это Андрей Мадейкин, тоже современный мастер, вот он тоже показал, здесь там скульптура, а здесь вот эти египетские фрески. Вот они идут мимо, значит, вот этих.
Мне интересно эта работа.
Да,
Даже
интересно.
тут гобелены, тут трудно как-то психологию передать, но все равно интересно. Да.
То есть вот очень-очень-очень по-разному. Но вот мне здесь нравится, да, с одной стороны, трудно передать психологию, а с другой стороны, вот такими, ну, лаконичными средствами все равно вот как-то такая поза Богородицы, такой немножко страдальческая, да, и она так оберегает своего сына, вот этот жест интересный, да. И Иосиф тоже идет такой усталый, понурый, но все-таки продолжает этот путь, потому что ему надо куда-то привести, да, в какой-то новый дом свою. То есть Интересно. И вот это вот египетское искусство. И тоже вот интересно, они идут в одну сторону, да, а эти египетские боги в другую. То есть
другую
тоже
сторону,
интересно.
да.
Но они несут совершенно новое. Они новый путь прокладывают. Не те пути, которые знала там египетская религия или какие-то другие, да, религии.
Это точно, мне кажется, на этом даже построена вот эта антифаза такая, да?
Да,
одни
да,
в одну
да.
сторону, другие в другую сторону движутся. Замечательно, конечно, потому что гобелен это вообще прикладное искусство, ну, чтобы такие мысли передать, да, глубокие.
Да. То есть это вот важные какие-то моменты. Поэтому вот я всегда там с тем же своим студентам говорю, вот вы старались в детали вникнуть. Вот, потому что иногда кажется, ну, все понятно, ну, вот тут в лоб дано, да, раз Египет, значит, египетские рельефы, вот святое семейство, как его традиционно изображают с осликом. А нет, тут не все так просто, да, вот есть такие нюансы. И вот, собственно, искусство, как, по-моему, говорил Сезанн, это чуть-чуть. Вот это чуть-чуть добавка какая-то, да, она сразу делает, ведь, ну, сколько мы уже посмотрели, да, кажется, один и тот же сюжет. Ну,
да,
едут
да.
Ослей, ну, одних пейзаж, другой. Ну, в каждой картине какая-нибудь деталь, вот этот ангел на прошлой картине, да, на позапрошлой картине, там в других местах еще что-то, вот здесь вот это вот противоположность движения. Художник, он же, если он настоящий художник, он не только ремесленник, который умеет красками там пользоваться, или вот здесь вот гобелен, действительно, прикладное искусство, он из ниточек делает, а он и мыслитель. Он же дает какую-то мысль, да, а уже вот этот пластический язык, он ее выражает.
Я думаю, это тоже для нас хороший такой урок, потому что, когда мы читаем Библию, мы ведь знаем эти тексты, мы читали их уже много раз, но мы можем вот как художник тоже обращать больше внимания на какие-то детали, больше к ним приглядеться, поразмыслить, что они значат. Или можем представить себя в образе кого-то из героев сюжета, да, подумать, кто я в этом сюжете, да. Я вот Иосиф, который вот берет ответственность за Христа, заботится о нем, да. Или я Мария, которая доверяет и в надежде отправляется неизвестно куда, фактически верит, что Бог их охраняет и ведет. Вот я думаю, что искусство, оно как раз нас тоже толкает к такому творческому осмыслению текста Священного Писания. Это прекрасно.
Да, потому что это каждый раз какая-то интерпретация, да, как бы новый поворот того же текста, который мы хорошо...
Новый взгляд, да.
Взгляд. Ну вот еще один тоже современный художник, Луис Карло Хвасты. Это американский художник, но он, видимо, какого-то испанского или латиноамериканского происхождения. Вот, здесь даже по лицам персонажей это видно. Ну вот, вроде бы лаконично так. Но все равно мы видим эти пирамиды египетские, там голова сфинкса вдали. Вот. И такая очень действительно кроткая, доверчивая Мария. Вот. И Иосиф, который вот ведет их куда-то.
Да, друзья, ну что ж, мы сегодня размышляем о бегстве в Египет, и мы добавили даже к теме такой вопрос, что мы об этом знаем, потому что мы мало об этом знаем, но вот погружаясь в это размышление, обращая внимание на детали, мы как бы больше в это входим и больше узнаем об этом небольшом таком, казалось бы, эпизоде, но очень символичном, очень важном для евангельской истории, для нас тоже лично, как для людей.
Да, ну вот тоже современный художник Евгения Давлетшина. «Бегство в Египет». Мне заинтересовала эта картина, потому что в ней тоже есть какой-то интересный такой масштаб. И вот тоже такой город, на который они смотрят. Может быть, тот город, в котором они будут жить, это новый для них. И в то же время вот такой космический какой-то, да, там пейзаж, да, горы, луна. Вот. И вот, может быть, это уже они и пришли.
Да, вот. Ты хорошо очень сказала, масштаб, вот вселенский масштаб, то есть... То, что происходит, имеет вселенское значение. Вот эта картина говорит, мне кажется.
Да. И мне кажется, что это тоже нас подвигает к тому, чтобы не замыкаться только как бы в себе, там, в каком-то своем круге, там свой дом, своя семья, да, даже там свой город, своя страна, да, а на самом деле мы живем во Вселенной, мы живем в огромном мире. Конечно, это может пугать некоторых, да, потому что если я, ну, как говорил этот философ, да, пылинка во Вселенной, но мы же не только пылинка, мы пылинка, которую видит Бог и которую любит. Поэтому мы уже не пылинки, а Бог позвал нас по имени, и Он заботится. И вот тоже вот этот, вот художники некоторые вот этот для этого масштаб такой показывают.
Да, знаешь, я что-то вспомнила, у нас в метро, там, где я живу, в переходе повесили рекламу огромную. Это фильм, что ли, новый? «Не бойся, я с тобою».
Да-да-да.
Но когда выходишь и смотришь, то совершенно... Меня прямо, ну, как это, триггерит, как говорят, да? Как будто это Бог говорит, не бойся, я с тобою.
Да, да, это я еще заметила. На самом деле она появилась еще в позапрошлом году. Это то ли фильм, то ли спектакль. Нет, фильм, наверное.
У нас недавно появилась.
Да, ну вот в центре она появилась гораздо раньше. И тоже я, когда увидела это, тоже у меня как-то так внутри, как будто это ко мне обращено. Да-да-да.
Огромными буквами такими, да.
Подавлены за многих событий, да, вот. А вдруг тебе говорят такое? Я думаю, что это, может быть, даже задумка такая была. Как-то вот послать людям месседж добра. Я думаю, что это хорошо.
Так.
Вот. Мы уже один видели там пару раз отдых на пути в Египет, но я хочу еще показать несколько картинок именно на эту тему. Вот отдых, да? Опять же, как понимают отдых? Это такой голландский художник Иоахим Потинир. Вот. Но опять же, как голландцы часто рисуют, пейзаж очень похожий, ну, если не на Голландию, то, ну, так как-то, ну, Южной Голландии там может быть даже такая. Вот. Ну, какая-то, ну, явно не Египет. Тут нет. Вот. И тут удивляет, что не пустыня, не только не пустыня, а тут вокруг жизнь идет. То есть везде есть жизнь. Он показывает, что куда бы ни пришло святое семейство, на самом деле везде есть люди. Да? Куда бы ни пришел беженец, ни пришли беженцы, везде есть люди, идет своя жизнь. Вот. Только она немножко другая, чем в том месте, где, откуда там они убежали. Да? И так интересно, значит, Мария сидит, аж кормит грудью младенца, вот тут пожиточки их лежат. А где же Иосиф? А вот Иосиф, он несет горшочек молока или чего-то там, очень заботливо поднимается на этот холм. Меня вот это прям умилило и умилило.
Здесь такое настроение картины, знаешь, все будет хорошо, да, вот так.
Да-да-да, все будет хорошо. Как бы ни был тяжел путь, как бы ни была тяжела жизнь, все будет хорошо, рано или поздно. Вот. Это очень такая умилительная картина.
Да,
очень.
Иосиф, вот эта его забота прямо во всем позе, в жесте чувствуется.
Да, да. Вот куда-то он ходил, видимо, может быть, в селение тут попросил у них там горшочек там молока. Вот, и вот несет. Очень, очень трогательно. Очень трогательно. Вот тут ослик пасется. Вот. А там жизнь идет своя, люди даже, может, не замечают, что мимо них вот святое семейство проходит.
Да, вот кто-то там жатва какая-то, кто-то что-то косит.
Да, кто-то что-то косит, кто-то сеет, кто-то еще что-то делает. Вот. Жизнь проходит, а вот мимо, оказывается, святое семейство идет. Ну, тоже еще один такой похожий вариант. Это Герард Давид. Вот. Но здесь очень интересно, что младенчику дают виноград. Да, это уже символически, как виноград, это вино, будущее причастие там. Вот. А Иосиф какие-то плоды сбивает, чтобы тоже накормить свое семейство. Ну, вот, по-разному, да, вот даже, казалось бы, это вообще, ну, там вообще про отдых ничего не сказано в Евангелии. Но размышляя над путем, да, над тем, как они бежали, а вот как вот проходила эта жизнь, А ведь это, ну, считается, что это, ну, несколько недель уж точно они шли, да? Ну, как-то жизнь была организована. И вот это как бы такая живописная реконструкция, да? Они хотят понять, да, что происходило со святым семейством, с Марией, с Иисусом в это время. Это вот 16 век художник, да? А это Караваджо, это вообще замечательно. «Отдых на пути в Египет», так она называется, эта картина, где мать и дитя заснули, ну, понятно, устали. Вот, ангел решил им на скрипочке сыграть. И Иосиф держит перед ним ноты. Это очень умилительно. Очень умилительно. Очень неожиданно, своеобразно. Мы видели, ангел может сопровождать, там, лететь над ними, там, с ослика вести и так далее. А здесь вот так, вот ангельский концерт.
А, вы знаешь, эта тема отдыха, она, вот, мне кажется, не случайна, потому что всегда можно, как говорится, отдыхать в Господе, да? Даже если там что-то где-то происходит, ты всегда можешь в нем, в общении с ним, молитве найти покой, найти вот этот отдых, да? Поэтому очень логично, что они на такое внимание на тему отдыха обращают художники. Да.
Вот такой Караваджо неожиданный. Тоже вот такой отдых на пути. Это Питер Ластман, художник, который был другом, может быть, даже в чем-то учителем Рембрандта. Вот, вот такой вот отдых. Ну, тут попроще все изображено, но все равно очень мило. Вот. А это вот Николай Пуссен. Это классицизм. Опять же, мы видим вот эти всякие там строения античные, обелиск, как в Египте часто, и египетские женщины, которые вот дают там еду. То есть его, то он показывает, что Египет принял их гостеприимно. Вот женщины эти, да, они такие с более смуглой кожей, эфиопки или египтянки, они вот дают святому семейству еду. Вот опять же вот этот мотив гостеприимства тут.
Очень смешной осел, он пьет откуда-то там что-то из фонтана.
Да-да-да, из какого-то фонтанчика, да-да-да.
Но тоже создает ощущение такое дружелюбие, как бы.
Да-да-да, конечно. Вот это вот, оказывается, вот они бежали из вот такой, да, ситуации трудной, и вот они нашли приют и гостеприимство вот в этом Египте, да. Это тоже, как говорится, пример для нас, да, чтобы мы вот тех людей, которые бегут, да,
они странников вот, принимали, да.
Да. Гостеприимство – это одна из добродетелей библейских. А вот тоже интересное. Это голландский художник Арен де Гелдер, 17, начало 17 века. Здесь Мария, ну, они присели тоже отдохнуть, Мария кормит ребенка, а Иосиф читает ей из Библии. Угу. Тоже интересно. И теряют времени. Все тоже они... Ну, это, конечно, Голландия, протестантизм, где, так сказать, люди не расставались с Библией.
Да, какая 17-го. Библия? Еще не было написано ничего.
Ну, конечно, конечно. Какая Библия у Иосифа? Ну, вот, вот так, тем не менее. Вот в голландской одежде. Вот,
ну, так назидательно.
Назидательно. Очень назидательно. И очень, ну, вот я бы сказала, вот в духе вот этой... ранней реформации.
Угу.
Это современный, ну, такой художник 20 века, он в 54-м году, правда, умер, не совсем современный, первая половина, бельгийский художник. Ну, здесь совсем как бы по-современному, можно сказать, Антон Карте. Вот. Очень тоже мило, красиво изображено, но так вот приближено, да,
к реальности, да, к современной жизни. Да. Ну что ж, у нас это все последняя картинка?
Ну, к сожалению, не последняя, но я думаю, что там еще несколько, мы уже не
успеем. Мы уже не успеем, да. Но спасибо большое за такую интересную подборку. Вот как в небольшом сюжете, сколько можно всего увидеть, в том числе благодаря вот художникам, которые над этим размышляли. Друзья, ну, мы на этом с вами прощаемся. До следующей пятницы. Это была передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. С нами была искусствовед Ирина Языкова. Мы говорили о сюжете бегства в Египет, о том, как его видят художники разных веков. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.